В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю рассказ о конференции «Альтернативы России», о третьих ходорковских чтениях, которые прошли в Москве. Социолог Георгий Сатаров говорил на конференции о попытке экспертного моделирования вариантов развития. Были взяты в разработку 5 моделей с говорящими названиями: «Революция», «Охранная диктатура», «Вялая Россия», «Диктатура развития» и «Смарт Раша», «Умная Россия». В условиях умеренного кризиса варианты западнической умной России или революции стремятся к нулю. На первом месте диктатура развития. Таков вывод Георгия Сатарова.
А что же эксперты оценили как самое вероятное? Это либо сохранение статус-кво, либо это оценка кризиса как умеренного. Очень важное событие – не появление влиятельных политических сил, независимых от режима и привлекательных для общества, как альтернатива режиму. Ну, фактически, это сохранение статус-кво. Если появляется, это одна ситуация, если не появляется, совершенно другая. Если не появляется, то обнуляются варианты «Революция» и «Смарт Раша», и это резко работает на 3 оставшихся сценария: «Вялая Россия», «Диктатура развития» и «Охранная диктатура». А каковы же шансы сценариев? Я начну с того, что было посчитано в 2005 году. Первое, что бросается в глаза, это то, что разные варианты этих сценариев находятся в диапазоне довольно узком, то есть они сравнимы более-менее между собой, эти сценарии. Это ситуация неустойчивости, на самом деле, когда трудно убедительно сказать, по какому сценарию будет развиваться ситуация в стране. А что же получается сейчас? Совершенно другая картинка. Практически обнулены 3 сценария. Это революция, это Smart Russia и это охранная диктатура. А доминируют сценарии диктатуры развития прежде всего и на втором месте вялая Россия. Почему так получается? Мы видели, что эксперты дают довольно осторожный прогноз по событиям в части развития кризиса. То есть кризис, с их точки зрения, на момент 18 числа более или менее умеренный. А если эксперты ошиблись, если мы предположим, что при прочих равных условиях кризис приобретает жесткие формы, тогда вялая Россия опадает, и 2 ключевых сценария появляются. Это диктатура развития и охранная диктатура, ну, примерно равные по шансам. И повышаются шансы сценария революции, но пока незначительно. А если вдруг активизируется общество в этой ситуации, в кризисной ситуации, что получится? Оказывается, что по-прежнему вялой России и не пахнет, этой теплой и уютной. Остается доминирующий сценарий диктатуры развития, но еще 3 сценария, и охранная диктатура, и революция, и вялая Россия, тоже уже становятся более-менее ощутимыми. Ну и последний. А что, если жесткое развитие кризиса будет сочетаться с резкой активизацией общества? Революция и диктатура развития получают одинаковые шансы, и к ним приближается охранная диктатура. С чем на самом деле это связано? Ведь на самом деле, там, по теории, нормально функционирующее активное общество является демпфером революционных ситуаций. Здесь получается совершенно по-другому, потому что здесь активность общества возникает как реакция на кризис. Нету активного общества до кризиса, появляется только в связи с кризисом. И это, естественно, это активное общество работает не как демпфер, а как один из органов, раскачивающих эту ситуацию. Несмотря на кризисную ситуацию, а может быть именно поэтому, вот та неопределенность, которая была в 2005 году, она скорее превратилась в большую определенность. То есть стало доминировать пока, во всяком случае, 2 сценария. Это диктатура развития и вялая Россия. А там, вы помните, они были размыты, эти вероятности, между разными сценариями. Что отклоняет возможную реальную картину от того прогноза, который был сделан экспертами? Это степень жесткости кризиса и насколько на кризис будет реагировать общественно-политическая активность. И не случайно, что самый важный такой переключатель между сценариями оказался вот это появление влиятельных политических сил, оппозиционных. Поскольку такое появление, оно происходит на фоне политического вакуума и как реакция на политический вакуум, то оно становится дестабилизирующим фактором, и это очень важно.
власть может сделать вывод из работы Георгия Сатарова. Главную опасность для режима представляет активизация общества. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин ставит на сценарий «Вялая Россия». Он дал описание кризиса как не слишком жесткого.
Кризис в России может быть очень жестким, глубоким, но я, честно говоря, этого не ожидаю. Я думаю, что, так сказать, у каждого демократа, у него такое представление, что если в стране не демократический режим, то кризис может привести к каким-то таким подвижкам, в результате которых наступит демократия. Вот я такого варианта не вижу, и здесь его нет, и кризис, мне кажется, сейчас в России вообще никакой продуктивной роли сыграть не может. Мне кажется, наиболее вероятным ходом это мы живем в обстановке вялой России, кризис, какой бы он ни был, он пройдет, и мы останемся в этой же самой обстановке. Я исключаю возможность жесткой диктатуры в любом варианте, потому что нынешний режим на жесткость, он, как говорится, готов, но он тоже и ее избегает. А на то, чтобы ради цели развития или хотя бы для демонстрации каких-то серьезных намерений, мне кажется, что там сил нет, и даже если кто-то внутри этой команды есть такой, который хотел бы что-то такое сделать или для собственной славы, или ради каких-то идеалов, то он натыкается на необходимость согласования с другими членами команды, после чего не остается никаких следов вообще каких бы то ни было конструктивных действий. Особенность этого режима заключается в том, что они стараются все проблемы решать в своем кругу. Они с удовольствием читают то, что пишут там либералы, демократы, коммунисты и так далее, но это совершенно не для того, чтобы получить какие-то побуждения к действиям. Если бы даже такая идея и появилась, то все равно согласование ее бы убили. Согласования не нужны только в том случае, если сам Путин уже выбрал. Ну, вот я не знаю, к счастью или почему, но он, по-моему, не склонен к тому, чтобы делать выбор. Он ждет до самого последнего момента всегда. Он старается ситуацию повернуть так, чтобы ему не надо было делать выбор. Поэтому диктатура развития предполагает и некую жесткость и так далее. Это, мне кажется, у нас без смены команды просто это нереально. Поэтому вот у меня такое впечатление, что это все время, что бы ни произошло, будет вялая Россия. Она будет течь по инерции, шаги будут предприниматься осторожные, оглядка будет всегда на то, что делают другие. Ну же, скажем, вот что сейчас делают другие, что сейчас делают власти. Власти подсматривают, что делают другие в других странах, потому что кризис общий. Что является особенным, это постоянные заявления о том, что кризис не наш, что мы вынуждены терпеть из-за того, что мы пошли на открытость и так далее. И как бы народ должен думать, что тут сидят люди, которые ни в чем не виноваты, они как бы попали, их подставили, вот, но они стараются что-то сделать, делаем не хуже, чем другие. Но, как говорил мой друг Сергей Алексашенко, они, подсматривая у других, они делают то, что является правильным на Западе, но это совершенно не значит, что это правильно для нас. Если вы имеете хорошую банковскую систему, и вы даете деньги этим банкам для того, чтобы вытащить из сложного положения, то у этого есть резон. Но если вы имеете банковскую систему, которая не подвергалась хорошему надзору и так далее, которая работает плохо и, я бы сказал, воровато, и вы даете им деньги, ну, значит, результаты получатся не те, которых вы ожидаете. Ну, вот. Вот выработка самостоятельных оригинальных решений нашим властям, по-моему, абсолютно не присуща. Мы попадаем в такую ситуацию, что публика в России исключительно терпеливая, и она старается ни на что не реагировать до самой последней возможности. Сейчас она оказалась в такой любопытной ситуации. Она только что привыкла к мысли, что у нас, наконец, хороший президент, который думает о людях, и благодаря ему мы стали лучше жить. Это люди думают про себя, вопросах, они говорят, что все равно все очень плохо, но они только подошли к этому моменту, а тут начинается кризис, они только начинают понимать, а может быть что-то с консерваторией не так. До того, чтобы это привело к каким-то серьезным подвижкам с точки зрения активизации общества, очень далеко.
Профессор Евгений Сабуров так понял Евгения Ясина.
А кризис в нашей стране вообще не был неизбежен. Ну, некая тряска, так сказать, в связи с удорожанием кредитных ресурсов, так сказать, на европейском рынке могла быть. Но не очень-то это страшно. Но дело в том, что кризисом воспользовались люди, которые затеяли под шумок передел собственности. Очень серьезный передел собственности. И тут уже в ход идут не экономические прогнозы, а прогнозы политические. Сколько времени будут дерванить различные компании, которые хотелось бы прибрать к рукам. Тут, конечно же, есть колоссальные частные компании, которые выглядят лакомыми кусками для находящихся у власти людей, которые далеко не все обогатились благодаря делам люкса там, или другим делам. И вывод денег из нашей экономики начался не вчера. Он начался в 2003 году. Но это очень долгий процесс, это не делается очень быстро. И заявления по поводу Мечела, и ситуация с ТНК БП, и Евросетью, кстати сказать, большое впечатление произвела. Вот это причина того, что сейчас у нас происходит событие весьма и весьма неприятное. Нам уже негативный рейтинг присвоили Standard & Poor's. Это страшная штука.
Доктор экономических наук Михаил Делягин уверен, что в России будет не просто кризис, а начало депрессии на годы. И так объясняет суть происходящего.
Было сказано Евгением Григорьевичем Ясиным, что ничего принципиально не изменится, но мы обеднеем.
Все зависит от того, кого понимать под словом «мы». Если понимать народ и средний класс, да, конечно, этот процесс идет с осени того года. А сейчас он ускорился качественно, кардинально. Но в целом позиция, что ничего страшного, она объединяет широкие слои людей, до президента Медведева включительно, которые, похоже, очень редко ходят по улице. И они, по-видимому, не знают, что у нас в стране, например, с субботы идет валютная паника, когда люди устойчиво скупают всю валюту, которую могут найти по курсу там, на 2 рубля выше биржевого. И остановить это не получается никак. Повысили курс рубля на бирже в понедельник, я уж не знаю, какой ценой, какими расходами. Но, тем не менее, все равно паника продолжается. Дело даже не в панике. Дело в том, что, во-первых, это депрессия, это надолго. Это не кризис, как в 98-м, когда рвануло, 2 раза ударило, через месяц все уже стали вставать. Нет, полное отсутствие спроса, в том числе в мире, не только внутри нас, в мире. У нас это сдетонирует нашими внутренними проблемами неизбежно. Начинает регионального сепаратизма. И не нужно думать, что если, так сказать, начальник назначил губернатора, этот губернатор не будет устраивать ему перекрытие дорог. Будет. Менее активно, чем в 98-м году, в 97-м году. Но все равно будет, потому что деньги нужны. Нужны позарез. Как бы нужно достраивать яхту, нужно достраивать дом в Швейцарии. На какие шиши достраивать? Я уж не говорю о том, что нужно что-то делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну вот, наш ответ кризису пока понятен. Москва повышает тариф на 29% с начала следующего года. 3 миллиарда рублей в пакете антикризисных мер выделено на покупку нового здания межрегиона развития. Один наш эффективный государственный менеджер уже публично пообещал, что мы ляжем костьми, но мы не допустим никакого снижения цен на недвижимость. Это наша главная задача. Финансовая поддержка банкам оказывается без всякого контроля. И как в 98 году сразу оказывается на валютной бирже. Другое дело, что у нас денег не как в 98 году, как у дураков в Махорке, поэтому денег хватит немножко на более продолжительный срок.
Года на 4?
Меньше. За 2 недели, за последние всего-то потеряли около 10 миллиардов долларов. Но продолжают терять. То есть это медленнее, чем с 26 сентября по 10 октября, когда уходило более 15 миллиардов в неделю в среднем. Но все равно это темпы, которые позволяют не о годах, но месяцев 6. Ведь мы же не знаем, какая часть этих денег ликвидна. Какая часть лежит в кармане, какую часть нужно вынимать из разного рода ценных бумаг. Ввести контроль за финансовой помощью банкам нельзя. По примитивнейшей причине. Это ограничит коррупцию. как вы будете ограничивать коррупцию, которая является основой государственного строя. Да, есть преступление, подрыв основы государственного строя. Ограничение коррупции есть именно такое преступление.
Ну, значит, тогда основы государственного строя в Российской Федерации останутся, несмотря на кризис, прежними?
Нет, они останутся, пока будет что пилить. Извините, как дефолт 98-го года. Если выражаться вульгарно и примитивно, без деталей, люди воровали федеральный бюджет. Они привели к власти Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году, они получили карт-бланш, открытый счет, и стали разворовывать бюджет. Ну и разворовали. И когда денег не стало, выяснилось, что нечем платить иностранному кредитору, сказали: ребята, идите, а у нас нечем вам платить. И это был дефолт. Просто другое слово для обозначения этого процесса. Здесь будет то же самое. Люди обвалят валютный рынок, и их не станет. Я думаю, что системный кризис, то есть утрата, то есть дестабилизация всех общественно значимых сфер жизни, это будет весна 2010 года. Если наш президент будет действовать в свойственной ему жизнеутверждающей оптимистичной манере и говорить, что ничего страшного не происходит, никаких необратимых изменений не произошло, вообще чудесная формулировочка, но когда произойдут необратимые изменения, будет уже поздно. Вот. И вообще все хорошо, прекрасная маркиза, но тогда, может быть, и осенью следующего года, хотя я надеюсь, что это будет не так.
Альтернатива?
А нет альтернативы. Как вы себе представляете? Ну, можно, конечно, ограничивать коррупцию. Потому что все остальное делается, в принципе, разумно. Нужно начать ограничивать коррупцию, нужно заняться реиндустриализацией, а модернизацией инфраструктуры и восстановлением тех производств, которые мы можем восстановить. Потому что закупать все по импорту мы уже не сможем, по той простой причине, что нефть дешевле. У нас уже не будет столько денег. Значит, что-то нужно производить самим. Нужно производить самим все, что, до чего можем дотянуться сейчас. Соответственно, некоторое ужесточение протекционизма, ну хотя бы до европейского уровня.
То есть жить по средствам?
По большим средствам. У нас большие средства. У нас все еще безумные деньги. И если их не воровать, то хватит на всех и хватит на то, чтобы построить вторую страну лучше нашей нынешней. Другое дело, что воровать-то никто не остановится.
Социолог Татьяна Ворожейкина уверена, что сегодня демократам надо начинать с низовой активности.
Речь идет о строительстве демократии снизу. Прежде всего о социальных институтах, об институтах самоорганизации в обществе. Речь идет о новых профсоюзах, речь идет о разнообразных городских объединениях в защиту городской среды, в защиту жилья, экологических объединениях, с которыми мы сталкиваемся примерно с 2005 года. Хотелось бы, конечно, сказать, что мы можем создать демократические партии. Опыт попытки объединения и печальная судьба СПС показывает, что попытка выстраивания партии сверху – это у нас не получается. И понятно, почему не получается. Вот, собственно говоря, я на этом этапе говорю о строительстве социальных институтов. Движения такие есть, не хватает в них не хватает экспертной помощи, не хватает фермента, который в той же Латинской Америке приносили университетские интеллектуалы туда.
Гостем конференции «Альтернативы России» был один из создателей польского движения «Солидарность» Адам Михник. Адам Михник заметил, что Владимир Путин лишь эпигон Александра Лукашенко. Главный редактор газеты «Выборчи» уверен, что болезнь путинизма в разных ее видах свойственна всем посткоммунистическим странам. Адам Михник дал интервью «Радио Свобода».
Господин Михник, сейчас в Российской Республике самое распространенное политическое мнение, что Россия обречена на авторитаризм благодаря историко-культурным ее особенностям развития.
Я помню прекрасно, когда все советологи и специалисты говорили, что в России реформа типа Горбачева невозможна просто, потому что Россия – это Иван Грозный, это Петр Великий, это Николай Палкин и так дальше. Знаете, если бы сегодня во Франции, например, пришла к власти диктатура, все бы говорили то же самое, что власть централизованная, а потом якобинизм, а потом бонапартизм. Через историю, вы знаете, в все доказать. Нет, это, по-моему, это абсурд. Я не хочу сказать, что традиция не играет никакой роли. Ну, конечно, что играет. Но есть в России разные традиции. Есть традиция, скажем, Каткова и статья Герцена. Есть традиция самодержавия и статья Чадаева. Нет, это, я думаю, что это есть просто... Есть такая точка зрения у западных и американских циников и оппортунистов, что нам не надо ничего делать, потому что русским диктатура нравится. Но я прекрасно помню, как то же самое говорит про Польшу. Я прекрасно это помню.
Как вы тогда объясните тот откат, который произошел с 91 года к путинскому режиму?
Прекрасно знаете, что в двух словах и две минуты никто не может этого объяснить, потому что это очень сложный процесс. Но надо сказать, что эти проблемы происходят во всех посткоммунистических странах. Путинизм – это не специальность русской кухни только. Это мы видели, например, в Польше, как два братья-близнеца нам строили путинизм под антирусским прапором. Да? Это мы видели, когда это происходило в Белоруссии. Надо посмотреть на правительство Саакашвили в Грузии.
Словакия, Мечер.
Мечер, абсолютно. Абсолютно Мечер. Сегодня посмотрите на президента Румынии. Знаете, это болезнь молодых демократов. Это болезнь стран, где нет долгой традиции респекта для правового государства. До свободолюбия у русских очень сильное это. Мы все прекрасно знаем, что не было такой исторической необходимости, чтобы большевики выиграли в 17-м году, так как и не было никакой необходимости, чтобы в 33-м году в Германии выиграл Гитлер.
Ну или Пилсудский пришел к власти в Польше.
И Пилсудский, да, да, это хороший аргумент, но я бы Пилсудского, я критизую его политику после 26-го года, но я бы его не сравнивал ни со Сталиным, ни с Гитлером.
Если говорить о кризисе, ваше ощущение, экономический кризис, он может дать дорогу демократии или нет? В Польше это было, в России один раз было, а сейчас?
Не могу сказать, не могу ответить, потому что все великие экономисты мира спорятся, какая природа, какие причины этого кризиса. Но кризис это нормально открывает двери к революции, к бунтам.
Или к оздоровлению, к санации.
Давайте мне как какой-то исторический пример, кроме Америки, великого кризиса в 29-м году, который Рузвельта принес к власти.
Реформа Гайдара 91-92 года.
Но это не был результат кризиса, это был результат перестройки.
Перестройка и есть часть кризиса?
В том смысле, да, но это уже теперь не нет Горбачева, есть другая элита власти, другие люди.
Пока. То есть вы не ждете смены элит в России, не ждете каких-то принципиальных перемен, то есть все, как сказал господин Ясин, так же, но мы будем беднее.
Но не до конца истории. Идет на новое поколение. Это люди уже новой эпохи. Это уже не советские люди. Это поколение перестройки. Поколение, для которых разные результаты перестройки. Для них свобода. Для других коррупция, криминализация жизни и, в конце концов, попадение Великой Империи. Я говорил много раз в Польше, давайте мы попадем власть между Эльбой и Владивостоком. В каждом городе польский язык – это лингва франка, в каждом городе зам губернатора. Поляк. Все это пошло в тихо. Матери без одной войны, без одной битвы. Но всем бы было жалко. Не надо не понимать на настроение людей в России. Я помню, что Польши говорили за Вильно или за Львов, а здесь эта страна разлупалась. И когда Путин сказал, что это самое великое несчастье 20-го столетия, люди любят это слышать. Но я не думаю, что так будет на всю историю. Я не знаю, когда начнутся перемены, но для меня абсолютно очевидно, что нет уже возможности возврата.
А может быть, не возврат, ведь Россия переболела коммунизмом, но она не пережила фашизм. И реакцией вот этой имперской может быть та или другая форма режима худшего, чем Путин.
Знаете, я по моей формации историк. Я знаю, что в истории все возможно. То, что неожиданное, тоже возможно. Но я хочу жить как оптимист. Я в Польше тоже боялся, что придет к власти такая удивительная, экзотическая коалиция постсолидарности, посткоммунистов и постфашистов. И она пришла к власти, но на 2 года только. Но. Так в том смысле я хочу быть оптимистом. Смотрю на Сербию. Сербия была абсолютной черной дыре. Но я был недавно в Белграде, говорил с людьми, и я вижу, что они немножко думают уже по-другому.
Перемены, какие-то шансы есть?
Пока земля вертится.
Говорил гость третьих ходорковских чтений Адам Михник. Михаил Ходорковский в своем письме участникам конференции «Альтернативы России» призвал: «Давайте посмотрим не только друг на друга, но и за пределы привычной сферы общения. Сейчас это нужно. Приличных и умных людей больше, чем мы думаем. И если мы хотим чего-то добиться, надо быть с ними вместе». Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая передача 3 ноября «Политическая ситуация в российских регионах». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.